Парашат Ваера от Решат.
Взор Лям, пункт 201. Увидим. Вопросы можно задавать по сайту CAP.TV. И избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Снова. Я снова вернусь. Начнем с цитаты. Раби Шимон бар Йохай. Насо. Сойду же и посмотрю. И поскольку предстоит Израилю отведать из книги Зора древо жизни, с помощью этого выйдут из изгнания. Итак, пункт Решалев.
Так написано. Так не написано ни об одном сочинении в святых книгах. Все книги, написанные людьми, которые достигли духовного постижения, связи с Творцом, они называются обладателем постижения, и они писали об этом книги. Начиная с Адама Ришона, он был первый, как говорит Бар-Исулам, который постиг высшую силу, и после него было много книг, которых мы не знаем, у нас их нет. Но они упоминаются и в Зор, и в разных других местах. Очевидно, были такие книги, но исчезли. И все записаны Авраам, Сефер Ицра, и Великий Мидраш, и, конечно, Туран, Навиим, Ктувим, Мишна, Талмуд, книга Зор наша, и еще то, что писали с тех времен многие люди, и все книги были написаны мудрецами Исраэль от до святого Ашла, это приблизительно. Все люди находились в постижении, поскольку происходило падение поколений, начиная с 17 века, появлялись люди не в постижении, поэтому возникает вопрос, это книга истинная или нет. Но сотни книг, которые находятся перед нами, от истинных, постигающих, те, кто жили духовным миром, ощущали связь с Творцом и видели процесс, который происходит в нашем мире, нисходящий из духовного, и старались передать нам, чтобы мы смогли что-то почувствовать, постичь, но ни в одной книге не написано, что с ее помощью мы выйдем из изгнания, только в книге Зор написано. Потому что есть в ней особый свет. Есть книги, от которых мы можем больше впечатляться, есть книги, от которых мы можем больше понять, такие как «Древо жизни», «Ари» или «18 врат», и «Танах», «Гмара», «Мишна». Есть многие книги, которые говорят рационально, логично, может быть, близко к нам, можно запомнить, можно понять. А книга Зор, она очень такая туманная, тянущая нас в разные места. Сейчас будем читать. Ну, что он говорит, непонятно. Но особая связь, которую она дает нам, нашим душам, начинающим, находящимся в конце пути, и связь с источником, с тем светом, который только и способен исправить нас, эта связь, нет подобной связи. Поэтому во всех книгах говорится только о книге Зор, что только с ее помощью можно выйти из изгнания к избавлению, то есть раскрыть Творца. И хоть связь и существует во всех книгах, потому что постигающий пишет, и сам своим постижением он представляет связь, и он оставляет эту связь в своем тексте, но нам может помочь только это сочинение. Да.
Да, в книге «Остатки Израиля» написано, что то, что говорится в Зоре, связывает человека с бесконечностью.
Мы должны на это настраиваться. Да.
Итак, статья «Сайду же и посмотрю». 201 пункт.
Рождали, ты читал?
Нет, 201 мы читаем. Кому сказал Творец, если поступили так, конец им? Ангелам? Когда говорил с Авраамом, указал ангелам, но поясняется, что сказал Аврааму, тогда конец им, поскольку все эти места находились в его владении.
Конечно, и ангелы, и Творец, и Авраам. Все это находится внутри человека, и мы должны стараться различить их.
202. Аврааму, но сказано «поступали» во множественном числе. Почему сказал «поступали»? И объясняет, что сказал Аврааму и Шхине, которая не покидала его, и поэтому сказал «поступали». То, о чем говорилось, что ангелам сказал, если поступите так, конец им, где это видано? Чтобы говорили с одним, указывая тем самым другому. Это потому, что ангелы находились там для совершения возмездия, и поэтому сказал им «поступали». 203. Разве сам Творец не знал, насколько, что вынужден был сказать «сойду же и посмотрю»? Ведь все раскрыто перед ним. Но «сойду же» означает ступень милосердия, рахамим, к ступени суда, дин, нисхождение. И посмотрю, это знак того, что будет надзирать за ними, каким судом судить их. 204. Обнаруживаем одно указание во благо, а другое указание во зло. Указание во благо, где сказано «И видел Бог сынов Израиля, и знал Бог». Указание во зло, где сказано «Сойду же и посмотрю», чтобы надзирать за ними судом. И об этом сказал Творец, «Скрою ли я от Авраама?» Статья «Авраам будет народом» 205 пункт. «А Авраам будет народом великим и могучим». В чем смысл этого благословения здесь? Оно показывает нам, что и тогда, когда Творец восседает судом над миром, Он не меняется, ибо восседает судом над одним и милосердием над другим, и все в одно мгновение и в одно время. К Содому Он обратился судом, а к Аврааму в то же время обратился милосердием и благословил его.
Но если говорится это о материальном, то, конечно, это не проблема. К одному человеку он относится хорошо, к другому плохо. Но мы говорим, что все эти свойства, они находятся, желания, свойства, эти силы находятся в одном человеке. Как-то может быть, что к одному он относится с милосердием, а к другому с судом, ведь это все к одному, к человеку. Но для того, чтобы встряхнуть человека, человек ощущает в этом, говорится относительно ощущения человека. Так человек сам ощущает, что в части или в определенных свойствах Творец буквально в том же месте, даже в той же теме он относится хорошо и как бы плохо, но говорится снова о человеке, который старается достичь, постичь человека, Творца, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме него. И делая так, и намереваясь оправдать, но он раскрывает, что так он пока еще различает, он ощущает отношение Творца, как милосердие и как суд. Это знак того, что он еще не исправил себя, поэтому свойства, они пока еще не соединены и ощущают отношение сверху, пока еще такое, что он в суде и в милосердии. Неполное милосердие.
206. Сказано: «А я, молитва моя тебе, Господи, во время благоволения». Отсюда следует, что иногда есть благоволение, а иногда нет благоволения. Иногда он слышит молитву, а иногда не слышит молитву. Иногда его можно найти, а иногда нет. Как сказано: «Ищите Творца, когда можно найти Его».
Тоже согласно отношению добра и зла, есть милосердие, есть суд. Он относится одновременно, но иногда это делится по временам. Есть хорошие времена, есть плохие времена. Дальше.
207. «Здесь для одного, а там для общества. У одного есть перемена времен, а к обществу всегда обращен милосердием, даже когда восседает судом». Здесь для одного места есть перемена времен, а там для всего мира он всегда пребывает в милосердии и не меняется. «И потому благословил Авраама, когда пребывал в суде над Содомом, ибо соотносится Авраам со всем миром. Сказано: ведь порождение неба и земли при сотворении их, Хибарам». Буквы выражения «Хибарам» — это буквы «Авраам», то есть ради него был создан мир. И он соотносится со всем миром, равноценен.
Авраам — это то первое свойство, с которого строится душа. Это свойство хесед, милосердие. Но что значит, что Творец всегда относится к массам в милосердии, а к одиночкам, может, судом? Кто даст ответ? Почему Творец к массам относится с милосердием, а к одному относится с судом?
Ну, потому что на молитву общества отвечают, а на одиночки нет.
Это не ответ.
Связь друг с другом.
Частичный ответ. Там в конце.
Я полагаю, что это вообще объединение. Множество — это люди, соединение точек в сердце, а так один, он пока одиночка.
Согласно простому толкованию, это так, но это не ответ. Это вопрос, почему, когда массы объединяются вместе, он относится к ним с милосердием, а к одному относится с судом?
Ну, там один человек.
Еще.
Шхина раскрывается во
массах. Шхина раскрывается в массах.
Потому что это все то свойство.
Встань.
Потому что это свойство внутреннее, много внутренних свойств относительно единого.
Если человек соединяет все свои свойства вместе, он всегда ощущает милосердие, да? А если нет, то суд. Ну, не стыдно тебе, да? Ты выпускник Ешивы. Дальше.
208 пункт. Будет, числовое значение — это 30. 30 праведников призвал Творец в мир, дабы пребывали они в каждом поколении. Как призвал он Авраама. Сказано: порождение при сотворении их. Когда это те же самые буквы, как сотворен или Авраам. И говорит, что так это в каждом поколении. Есть 30 праведников, ради которого был создан мир. Так и в каждом поколении есть тот, кто Авраам. 209. Из 30 самый почитаемый, самый уважаемый — это 30 праведников, которых Творец призвал в мир, дабы не было в них недостатка у мира в каждом поколении. Бенаяу, сын Иоады, один из них. 210. Есть трое других, на которых стоит мир, и он не равноценен. Равноценен с ними. Сказано: к трем не причислен, чтобы быть в их числе, как один из них. в число этих 30 праведников он удостоился войти, но к трем не причислен. Не удостоился присоединиться к ним и стать с ними единой частью. «Будет, как мы знаем, означает 30, и потому Творец благословил Авраама, так как он будет равноценен этим 30 праведникам».
30 — это полное число, это рожтохсов, каждая из 10 сферов — это 30, и сферот 30. В мире есть полное строение, конструкция такая, она держит мир, и даже если нет гар относительно мира, то это до конца Гмартикуна, это не проявляется, но все-таки мир благословляется вот этой системой. Дальше.
Статья «Сообразно с воплем его поступали». «Сказал Творец Аврааму, вопль Содома и Гоморры столь велик, ибо дошло до меня то, что они делают всему миру. Весь мир избегал вступать в Содом и Гоморру, как сказано, вырвался поток из забытых мест». «Вырвался поток» — это значит, что поток, то есть Содом, проделал брешь тем жителям мира, которые вступали туда. Все горожане, при виде того, кто давал им есть и пить другому человеку, бросали его вглубь реки, а также бросали человека, который получал от него еду и питье.
Мы уже говорили об этом, да? Или мы еще не читали про Содом и Гоморру? Нет? Это законы очень красивые, законы истины, которые, по которым каждому причитается то, что причитается, и нельзя давать другим, еще потому что, прежде всего, то, что ты даешь, ты портишь других. Во-вторых, то, что ты даешь, потому что тебе будет плохо, если ты не дашь. Поэтому ты даешь, чтобы тебе стало лучше, так ты, чтобы себя пожалеть в своем сердце, иначе будешь страдать. Потом... даешь, чтобы было у тебя что-то. То есть этим ты портишь свойство суда, свойство истинного контроля. Не восхваляется, не порицается.
Это Содом.
Да, но не будем путаться. Каждому причитается только то, что ему положено. То есть закон истины. Тебе дают только то, что тебе полагается. Ты зарабатываешь то, что можешь. Тебе все соответствует четким законам, и тебе нельзя трогать что-то у соседа, а соседа нельзя трогать тебя. Дай Бог, чтобы мы в нашем мире жили таким образом. Это буквально Содом и Гоморра для нас это как райский сад. У нас в мире каждый хочет схватить то, что у другого, обмануть, украсть и так далее. А здесь нет. Здесь каждый заинтересован соблюдать эти законы. Посмотрите, какой уровень жизни. И почему же это так плохо? Потому что они тем самым останавливают тебя от продвижения. Они находятся в оправдании этого. Они говорят, мы желание получать. Желание получать положено то, что ему положено. Каждому то, что положено. У каждого то, что есть. Мы не верим в Творца. Конечно, верим в Творца. Каждый... что ему полагается, приходит от Творца, нельзя от него получать, и нельзя также и давать ничего другому, потому что он получил это от Творца. Ты знаешь, эта философия такая очень глубокая, такая четкая и умная. Она такая, железный закон такой. Поэтому не было никакой возможности у человека разбить ее, эту философию внутри себя, иначе как вот с высшей силы, чтобы сгорело. Они не способны продвигаться, как жена Лота, которая стала соляным столбом. Но подход к жизни, он такой, что невозможно свернуть в сторону. Дальше.
212. И потому все жители мира избегали заходить туда. А те, кто заходил туда, истощали голодом силы тела, не давая ему есть и пить. И изменялась его форма по сравнению с другими жителями мира, как сказано, истощались, удаляясь от человека. И жители мира сходили со своих повозок и путей, чтобы не заходить туда. Даже птицы небесные избегали залетать туда. И потому все жители мира кричали о Содоме и Гоморре и обо всех этих городах, так как все они были равны.
Разница в том, что весь мир, они жили намного хуже. Всякие разбойники, грешники, у них была возможность раскаяться, то есть познать зло в себе, что они убивают, разрушают, насилуют и прочее. Но эти, которые жили таким образом, у них нет никакого исправления. Да.
213. Вопль Содома и Гоморры столь велики. Спросил Авраам у Творца, почему? Сказал ему, грех их тяжел весьма, поэтому сойду и посмотрю, сообразно ли с воплем. 214. В той стороне, что под звуком града поднимаются все заросли на склоне, собираются они в одну каплю и проходят в отверстие великой бездны и становятся пять одним целым. Один, когда есть чистые звуки, и все стали одним, ибо низший голос вступил между ними и вовлекся с ними в единое целое, и голос этот поднимается и опускается, требуя суда. Суды в мире делятся на две категории. Первое. Происходящее от самой Малхут. Голос, поднимающийся от этих судов, называется низшим голосом. Голос Малхут. Второе. Происходящее от Малхут, подслащенный в бине. Голос, поднимающийся от этих судов, называется высшим голосом. Голосом бины. А также называется звуком града. В той стороне, что под звуком града, то есть под высшим голосом бины, поднимаются все заросли, то есть открываются и постигаются. Склон, буквально плечо, это мохин дегар, относящийся к обратной стороне тела, ибо голос града — это безраздельное добро без зла. И потому все заросли судов получают с его помощью свое исправление. Все света собираются в одну каплю из трех капель — холам, шурук и хирик. От капли шурук проистекают все суды, пока она не соединится с каплей холам. И силой судов капли с шурук, они входят в отверстие великой бездны, то есть вливаются в суды бины высшего голоса.
Холам, шурук, хирик — это три точки, которые находятся над буквами. Холам — внутри буквы это шурук или мелофон. И хирик — это под буквами. Три этих точки, они представляют нам знаки трех линий. Символизирует три линии. Правая, левая и средняя. В мире Никудим, когда мы изучаем разбиение Келим, то, что было до построения наших духовных миров, это была точка Хирик. Она управляла разбиением. Она символизирует большой свет, который пришел к душе и эта точка, этот большой свет, прошел душу и проник внутрь, и душа не смогла сдержать этот большой свет. Это символ хирик, он находится внизу под рядом букв. И наше исправление, которое мы производим на душу, это тоже называется точка хирик, тоже называется средней линией, но это уже в другом стиле. Это мы уже делаем так, чтобы света не прошли вот эту линию букв, ряд, чтобы эта точка хирик была наверху, чтобы она вошла наверх. Ют, который входит за линию букв, там становится авир, воздух. Мы всегда находимся снизу вверх, в таком состоянии, чтобы света, только света хасадим. Если получаем свечение, свет хухма, получаем как свечение в свете хасадим, и поэтому, когда мы говорим уже о книге Зоар, что книга Зоар говорит только об исправлениях, то мы говорим холум, шурук, хирик, это правая, левая и средняя линии, и говорится только о получении света снизу вверх, то есть всегда в отторжении, всегда в отдаче, всегда вне человека. И человек раскрывает все в кли, который находится вне. Это его кли, но так мы говорим, что естественным образом это кли, оно ощущало, что сначала то, что находится вне его. Далее.
Со строчки «тогда». «Тогда все пять сферот кахаптум
души
включаются в один голос, и даже Малхут, низший голос, тоже включается в этот высший голос, называемый звуком града. А голос самой Малхут не слышен. Так если бы раскрылся ее голос, то ушли бы мохин, и поэтому возникает единый голос. Все пять едины, когда есть чистые звуки, в которых не слышен грубый низший голос, все они становятся одним голосом, и низший голос не примешан к ним, так как голос самой Малхут вступил между ними, между высшими голосами, и вовлекся с ними вместе, то есть был поглощен ими и не слышен. А тот высший голос слышится и поднимается в точку Холам и опускается в точку Шурук, в суды, происходящие с точки Шурук, пока она не включалась в Холам, чтобы иметь возможность привлечься и светить вниз. В тот час, когда голос поднимается, требуя суда, во время власти точки Шурук, тогда раскрывается Творец, чтобы присматривать судом.
То есть он рассказал нам, как это может проявляться в голосах, в звуках на разных... Зависит от того, на каком уровне мы говорим. Свет называется «Нефиш Рох Нешама Хая Ехида», но всегда это так. Он объясняет это подробно таким образом, что мы должны перестать полностью прекратить получение светов, приклеить Малхут к Бине, продолжить свет Хасадим, затем начать опускать Малхут из Бины в привлечении Хасадим, и тогда в двух линиях, в правой линии сверху вниз свет Хасадим, в левой линии снизу вверх свет Хохма, и соединить их вместе в средней линии. Это действие, много действий посередине, но все эти действия, в них человек находится в таком соучастии со светом, с Творцом, и так он все время проверяет, что Творец делает во мне, и что я должен делать, соответственно, с ним, и что я хочу, и согласен я с ним или не согласен, насколько я нахожусь с ним в тех процессах, которые проходят по мне или нет, я отождествляю себя с ними или нет. Далее.
Строчка. «Ибо раскрытие Творца — это свет Хохма. После включения линий друг в друга, она привлекается от власти точки Шурук, так как кроме нее, без нее, света Хохма нет ни в одной линии. И хотя в то время он присматривает судом, однако после включения линий друг в друга, он светит милосердием».
Вначале это всегда раскрывается как суд, потому что раскрывается все желание получать, что в кли, и свята закрываются. И нужно сделать сокращение на всю кли, полностью силой изгнать силой кли все свята, согласиться с этой темнотой, и тогда идти в направлении милосердия, рахамим, тогда, когда кли наполняется рахамим, в той мере продолжают снизу вверх, в отторжении продлевают свет хохма. Это не совсем понятно. Как это, что мы продлеваем хохма? Обычно мы притягиваем хохма, наполняемся, но снизу вверх. Эти слова, они как бы вносят противоречие одно с другим. Если мы получаем свет наслаждения, свет хохма, для того, чтобы ощутить его внутри нас, для того, чтобы этим ощутить это наслаждение в том, кто дает нам его, и там мы только сосредоточены в ощущении наслаждения в нем, тогда это называется, что мы получаем этот свет снизу вверх. То есть мы раскрываем наслаждение в свете хохма, которое распространяется в душе, но вместе с тем мы раскрываем его для того, чтобы ощутить наслаждение в дающем. Это является целью. Да.
Строчка от точки. Переход от точки холам, то есть милости хесед, к точке шурук, то есть к суду, является спуском. А в точке шурук есть зрение, свет хохма, сообразно с приходящим ко мне воплем его. Это крик единого голоса, требующего суда, во время власти точки шурук. Раскрытие хохмы происходит именно в то время, во время этого крика, так как хохма не раскрывается ни в какой другой точке, кроме как точки шурук. 216. От кого исходит этот вопль? От судебного приговора, требующего суда каждый день, дабы раскрылся суд.
Потому что каждая ступень начинается с суда, на каждой ступени у нас есть те же самые условия. Прежде всего, новый авиют.
Сообразно с приходящим ко мне воплем его, это крик судебного приговора. Судебный приговор — это свечение точки шурук в нукве до ее включения в хасадим.
Это вся та линия, которая разбила келим в мире Никудим.
Когда она раскрывается только с проявлением суда. Йосеф — это свечение Гар. А когда братья продали его в Египет, ушли от них Гар, и точка шурок требовала суда за то, что аннулировалось ее свечение за продажу Йосефа, ибо желала крикнуть и проявить суд, то есть желала вернуть Гар, аннулированные продажей Йосефа. А поскольку свечение ее раскрывается только с проявлением суда, поскольку ее свечение, то есть раскрытие хохмы, подразумевается в крике судебного приговора. 217 пункт. Вопль, приходящий ко мне, сказано, вечером приходит она, а утром возвращалась. И так разъяснились слова, сообразно с воплем, это раскрытие свечения хохма посредством крика судебного приговора. Приходящий ко мне, это сказано в настоящем времени, то есть приходящий во время зивуга. Сказано, вечером приходила она, это указывает на время зивуга, который получает от свечения шурук, и называется вечером, так как находится во власти судов этого шурука. Встает она еще ночью, и потому сказано, доходящий ко мне в настоящем времени. То есть это происходит постоянно, так как к началу каждого зивуга свойственна власть шурука в свечении левой линии.
Ну, мы еще будем изучать. Там есть большие объяснения, такие взора Холом Шурук Хирик о трех линиях. Постепенно нужно почувствовать, что происходит у нас внутри с этими тремя линиями. В этом вся работа наша. Вопросы? Да, Иран.
Когда он пишет о судах Малхут и Бины, когда мы говорим о Манула и Мифтаха, можно это сравнить это с сокращениями, ограничениями первого сокращения и второго сокращения? Или все только во втором сокращении?
Нет. Я понимаю, что так легче сказать, но... Нет. Манула и Мифтаха используют их после Цимцум Алиф и после Цимцум Бет для того, чтобы работать с выходом светов. А творение само заинтересовано изгнать света для того, чтобы управлять ступенью. Проблема в том, что если я нахожусь во власти светов, то Творец властвует надо мной. Может быть, здесь нет никакой проблемы. Хозяин говорит, да, я даю тебе, и все, и пожалуйста. Но я не властвую. То есть, поэтому я заинтересован задействовать суд. Это кажется, что я изгоняю хозяина, то есть я говорю, не хочу тебя и не хочу угощения, но я должен это сделать, потому что должен сам войти в ступень. И поэтому после всех этих сокращений, ограничений, когда я действительно нахожусь уже в силах, я работаю, и Юд входит в слово Вир или выходит, то есть Манула и Мифтаха, они не обязательно олицетворяют Цимцум Алиф и Цимцум Бет. Их корень, конечно, оттуда, но работа происходит над этим, да.
Тогда еще раз. Как же описать эту работу?
Прежде всего, как может быть, Цимцум Алиф и Цимцум Бет, если Малхут, которая опускается из Бины, она никогда не опускается в Малхут, а только в Есод. То есть она уже никогда не возвращается к Цимцум Алиф. Да.
Так тогда как работа происходит? Деним и Малхут, когда Малхут убирает цвета, чтобы быть свободной от цветов, а тогда запреты Бины, это что?
Деним денуква, деним детхура, может быть, есть суды в правой линии, суды в левой линии. В Рахамим тоже у нас есть деним. Рахамим, милосердие, там могут быть деним, суды. То, что не дает, не позволяет мне получить свет хохма, который в них. То есть сами они приводят к совершенству, и мне очень трудно ограничить их. И продолжить ликабель ради отдачи в свет хохма. Да.
Тогда можно ли сказать так, что запреты и суды — это отсутствие хохма? Или, скажем вот так, закон — это из-за совершенства или несовершенства?
Может быть, да. Еще.
Если следить за Зором как следует, как я следил за Торой, то можно увидеть, что тут есть вещи противоположные. Вот он пишет здесь, несмотря в тот самый момент.
В Торе нет такого?
Есть. Но я спрашиваю тогда Рава, и тот мне объясняет. Я хочу, чтобы вы мне объяснили. Но вот в этот момент он присматривает законами. Мы говорим, что Творец сотворил мир в соответствии с законами и видит, что он не может существовать, включил милосердие. А тут он пишет, я спущусь и посмотрю. И пишет, что свойство милосердия, Творец сходит до свойства суда. Так что же уже смотреть, когда уже ты отменил законы и запреты?
Ты как адвокат или как обвинитель? Я не понимаю, в какой роли ты находишься здесь?
Ну, я посередине.
Чтобы мы только поняли.
Я посередине, я не понимаю, почему один раз так.
Как Творец? Ну, продолжай это дело, получается.
Но я говорю, как это Творец говорит, что он спустился со свойством милосердия до закота? Но ведь он же видел, что это не работает. Но он сразу же определил их судьбу. Зачем тогда вообще надо спускаться и смотреть? Все уже, закон действует.
Написано наоборот, что он сотворил мир в мере суда, потом видел, что мир не существует, и прескупил мир милосердия.
Но тут написано наоборот. Сначала было милосердие.
Это именно то, что он и спросил. Это то, что Иран спросил. Как может быть, чтобы суды были в Хасадим?
Это не то, что я спрашиваю. Он же уже задал законы еще до того, как он их видел. Здесь же однозначно написано, он спустился с милосердия в законы. Но закон-то уже все, задает всю судьбу. Почему? Он говорит, увидит, потом включит в действие закон.
Да, не хватает. Это действительно несколько вещей они, а? Не усмотрели они. Ну, хорошо, еще.
Из Израиля ученик спрашивает, что такое вопль в духовном?
Вопль — это подъем мана. Но есть много криков. Обычно это как молитва, как и в нашем мире. Он объясняет, мы еще достигнем. Ребята, вы хотите, вместо того, чтобы искать внутри какие-то определения, внести их в разум. И это не совсем подходит к чтению Зор. Действительно. Если это относится к суду, к милосердию, к трем линиям, Малхут, Бинавис, этот процесс, средний столб, то это правильно, это нужно объяснить, потому что каждый раз эта конструкция должна находиться перед нами, и мы все больше и больше должны ставить зависимость от того, когда я раскрою это в себе, когда я смогу распознать это в себе. Но когда говорят о тех категориях, которые не совсем относятся к этому строению, конструкции, которую мы должны раскрыть, находится над этим. Я не чувствую, что и себя сейчас в силах начать объяснять вам, что такое вопли, что такое волосы, и все эти вещи, это пока очень широкие понятия.
Вопрос из Москвы. Сравнение, то есть или поиск вот этих свойств, которые описывается в Зор, это все что-то внутри меня?
Да, это очень важно так делать. Я ищу все эти определения в Зор в себе. Да.
Так если это сравнение, тогда в чем, относительно чего я сравниваю?
Это не сравнение. Книга Зор говорит о том, что пишет о том, что происходит во мне. Это полностью абсолютная духовность на всех уровнях, во всех возможностях, во всем, что рассказывается там. Все это находится во мне. Весь духовный мир. Я лишь хочу каждый раз, что Зор говорит, отыскай себе, а, это происходит, это есть, это есть. Неважно, я беру сейчас книгу, да? Я открываю ее через 20 страниц и читаю. В день Йом-Кипурим нужно делать то-то и то-то. О, прекрасно, я хочу раскрыть себе, что такое Йом-Кипурим. И что такое делать, и кто там с кем говорит, и где все эти явления происходят во мне. Потому что все находится внутри человека, вне человека нет ничего. Если ты начинаешь копаться, так что это именно за определение? Это нет. Больше ты должен стремиться к тому, чтобы это раскрыть в чувственно, чтобы это было твоим, а не в разуме. Что такое крик? Останься с вопросом с этим. Что такое вот этот крик? Что такое вот эта подавленность? Вот это вопрос или это подъем мана? Ну, пожалуйста.
Итак, статья 218. Статья «Неужели погубишь праведника с грешником?» И подошел Авраам и сказал, «Неужели кто видел милосердного отца, подобно Аврааму?» О Ноахе сказано, сказал Бог Ноаху, «Конец всякой плоти пришел предо мной, И промолчал Ноах, и не сказал ничего, и не просил милосердия. Но Авраам, когда сказал ему Творец о вопле Содома и Гоморры, сразу же подошел и сказал: «Неужели ты погубишь праведника с грешником?» 219. Однако Авраам не поступил по совершенству должным образом. Ноах не сделал ничего. Он не попросил о праведниках, как Авраам, и не попросил о грешниках, как Моше. Авраам потребовал суда, как должно, чтобы не погиб праведник с грешником. Он начал с 50 праведников, дошел до 10, сделал, но не завершил, так как не попросил милосердия в случае, если праведники, и в случае, если нет праведников. Сказал Авраам: «Я не хочу требовать вознаграждения за свои дела, так как не верил сам, что у него есть вознаграждение до такой степени, чтобы попросить за свои заслуги освободить грешников от суда». 220. Кто поступил совершенным образом? Это Моше. Когда Творец сказал ему: «Быстро сошли они с пути», он сразу же стал умолять Господа Бога своего, пока не сказал: «И вот, не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри и меня из книги твоей, которую ты писал». И хотя все согрешили, он не сошел оттуда, пока Творец не сказал ему: «Простил я по слову твоему». 221. Однако Авраам считался лишь с тем, были ли среди них праведники. И если не было среди них праведников, не молился. Поэтому не было больше в мире человека, который защищал свое поколение, подобно Моше, верному поводырю.
Как будто бы Моше был большим праведником, чем Авраам. А? Ну а что?
Но он говорит как раз, как он.
Точно говорит, да? Ну так что? Это свойство. Он уже умный. Ну и что это за свойство? Что вы думаете? Почему Моше должен просить до конца, а Аврааму достаточно только, если есть праведники? Ну-ну-ну, дальше еще.
Более высокий уровень.
Более высокий уровень. Да. И Авраам какая линия?
Правая.
Хесед. Он может только в этом работать. А Моше? Средняя линия уже. И поэтому он просил до конца. Хорошо, дальше.
222 пункт. «И подошел Авраам и сказал», то есть он подготовил себя к тому, чтобы попросить этого. Может быть, найдется там 50?
Это полная ступень, 50.
Он начал с 50, с общепризнанного начала, и дошел до 10, до конца всех ступеней. Ибо на каждой ступени есть 5 уровней, один под другим, соответствующие 5 свойствам экрана. На уровне Кетер есть 50 сферот. И это 5 сферот Кахабтум, в каждой из которых 10 сферот. На уровне Хохма есть только 40 сферот, за недостатком 10 сферот Кетера. На уровне Бины есть 30 сферот, поскольку недостает также 10 сферот Хохмы. На уровне Тиферет есть 20 сферот, поскольку недостает также 10 сферот Бины, а на уровне Малхут есть только 10 сферот, и она конец всех ступеней. 223. До 10, за которых молился Авраам. Это 10 дней между Новым годом, Рош-Ха-Шана, и Судным днем Йом-Кипур, в течение которых исправляются 10 сферот Малхут, чтобы подняться к Бине. Поэтому он начал молиться с 50 до 10, то есть 10 сферот Малхут, исправляющихся во время 10 дней раскаяния. А дойдя до 10, сказал: отсюда и ниже, там, где Малхут не подслащена биной, место, не подлежащее раскаянию, то есть не подслащенное биной, которое называется раскаянием. И потому он не продолжил просить за то, что ниже 10.
Да, потому что уже не могут этого сделать. Вопросы? Да.
Вопрос Равен из Сидни. Он спрашивает так: когда мы читаем книгу Зор, какое должно быть намерение? Раскрыть свет между товарищами или раскрыть этот текст внутри себя, или и то, и другое? Что или что важнее?
Я бы не разделял это. Если мы говорим о том, что весь мир находится в человеке, восприятие реальности, когда ощущаю, что все находится внутри меня, и хотя я нахожусь сейчас в какой-то иллюзии, что я нахожусь перед своими товарищами, перед миром, перед врагами, дома и звезды, и все, но все это я чувствую, потому что все это мое желание. И в моем желании есть такие слои, такие сферы. Есть внутренние сферы мои, шорош, нешама, гуф, и есть сферот более внешние, которые называются облачение, левуш, и более внешние называются эхаль, чертоги. И тогда я ощущаю себя в шорош, нешама, гуф, а в левуш и эхаль я ощущаю мир, который якобы находится вне меня, потому что при Цимцумбет были отделены вот эти две сферы от меня и стали как макифим, окружающие. Поэтому они окружают меня так, охватывают меня. Но они — это я, они мои. Они буквально все внутри меня находятся. Поэтому так я и чувствую их. Теперь, исходя из внутренних моих килим, это кетер хохма бина, это шорош нешама гуф, я ощущаю в этом наран. Но эти внутренние цвета, эти окружающие килим, в них есть нефешеруах, слабое свечение. И поэтому я не отношу к ним какую-то большую важность. Я завишу от них немного. Но звезды мне немножко светят, солнце тоже. Ну, все нормально, все находится вокруг меня. Но главное, это я. Я не представляю себе, что все самые важные мои килимы, они как раз-таки находятся вне меня. Но это все мое. Только мы находимся в такой иллюзии, что это не мое. Так где же здесь группа, и учитель, и творец, и книга Зор, и весь мир, и дети, и жена? Все находятся внутри моих килим. С кем я женился? Со своим кли. На кого ты кричал сегодня? Над кем смеялся? Над своими килим. Все это я. Все это я. Ну, а сейчас ты приходишь и говоришь мне, ты говоришь, я нахожусь во мне. Я говорю, что ты находишься во мне. Кто прав? А, оба правы. Пока мы не выйдем наверх, в духовное, мы не сможем освободиться от этой иллюзии. Но все-таки, когда я смотрю на весь мир, что это буквально мое кли, это мне намного облегчает восприятие реальности, чтобы достичь ощущения реальности. Да.
Еще вопрос. В протяжении чтения Зор появляется внутренняя какая-то чуткость, которая возбуждает вот это состояние. Это имеется в виду, что свет исправляет меня.
Кто это пишет?
Ну, кто-то из Израиля.
Я думаю, тот, кто читает Зор, он начинает ощущать, что это с ним происходит. Это наверняка так происходит. Ни об одной книге не написано, что свет в ней вносит, приводит к источнику. Конечно, это сгула, это чудесное свойство есть у многих каббалистов, как пишет Баля Цулам в предисловии к учению Десяти Сферот в 155 пункте. Но в книге Зоар это наверняка работает. Только нужно намереваться больше, что я ожидаю этого, и он почувствует за несколько недель, вот в таком повседневном чтении, он почувствует, что это улучшает его, изменяет его, что-то в нем происходит. И если он так держит таким образом, это как наркотик. Не зря Тора называется эликсир жизни. Он чувствует, что мне нужно вернуться к этому, мне не хватает что-то. Вдруг начинаешь ощущать, что, ну, еще немного. Это оживляет, это чем-то наполняет. И на этом мы закончим и объединимся со всеми внешними нашими килим, да? В Инематовуманаем.
Ну, кадима.
Ну, вперед.
Матовуманаим севетафим гамьяха. Инематовуманаим севетафим гамьяха. Инематов севетафим гамьяха. Shabbat Shalom.